Дорогие братья, сестры, все, которые сегодня мы в этом общении, по милости Божьей, по любви нашего Господа к нам. Для меня очень это тоже дорогое общение, когда дети Божьи собраны, чтобы подвести некоторый итог, возблагодарить Господа и спросить у Него милости еще на дальнейший путь и служение, на труд, который совершается. Мне важно, вот исследуя тоже эти пути, насколько можно, что совершал Господь, исторически так просматривая, обратил внимание, еще раз хочется утвердить эту мысль, сказанную братом, что это действие Духа Святого, это работа нашего Господа. Но что Он находил при этом всегда благопотребные сосуды на дело служения, это уже опять-таки, действие Господа, и это уже второй вопрос. Что Бог находит всегда средства, наш Господь находит тех, которых Он ставит на дело служения, и оно имеет свое действие и благословенный итог дела. Вот, к примеру, по Киевской губернии в те как раз 1860-е годы состояние людей в обществе было такое, как именно просматривать в положении грамотности. На 1058 человек по Киевской губернии находился всего лишь один грамотный человек. Ну, грамотный – это понимание тот, который умел читать. Остальные были просто безграмотные. Это Киевская губерния. И вот слава Господу, что у него вера от слышания. Вера, которая достигает через устную передачу Слова Божьего. И в этом его действие к пробуждению, в этом благодатное действие для самого человека. И мы как раз с вами участники этого служения, когда не только имеем возможность на сегодняшний день говорить, мы можем передавать это слово, мы имеем обилие духовной литературы, мы имеем достаточно к этому материальных возможностей, транспортные средства. От Господа милость, благодатную милость, когда в относительной, пусть даже свободе, мы совершаем служение проповедью, совершаем служение в церквях. Это милость нашего Господа. Мне хотелось сегодня поговорить кратко, время достаточно сжато у нас, о самом призвании нашего Господа и о том, как должны реагировать наши сердца, рассмотреть это на таком евангельском известном примере описания из Евангелия Марка 1 главы. Прочитаю 16 стиха по 20. Евангелие Марка, глава 1, 16 стиха и ниже. О Христе сказано: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. И пройдя оттуда немного, Он увидел Якова Зеведеева, Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним». Вот так просто, так конкретно и лаконично изложено вот это призвание учеников Господних, без которых мы не представляем вообще-то Нового Завета, не представляем вообще-то новозаветнего служения, конечно, во главе с нашим Господом, самым великим и благословенным проповедником и спасителем души нашей. Но обратил внимание вот то, что делает Господь здесь, как Он совершает это призвание. Оно настолько нетрадиционно для нас, настолько, может быть, необычно, то, что делает Господь. К примеру, я бы, кажется, иначе поступил. Может быть, не только раньше, там, лет 30 тому назад, может быть, даже и на сегодняшний день. Всегда как-то присутствует и опережает логика. Может быть, безусловно, приправленная молитвой, искание воли Господа, но существует всегда определенный подход, который присущ, в общем-то, думаю, нам, людям. Здесь Христос делает то, что, ну, в общем-то, не делал кто-то другой. Никакой, может быть, директор миссии так не поступал, как это сделал в свое время Господь. Тот, который проходит по побережью Галилейского моря и вот находит здесь Симона и Андрея. Да, предыдущее знакомство, оно уже состоялось, братья и сестры. Это Евангелие от Иоанна в первой главе. Когда Андрей, как он в православии еще, богословие именуется первозванный, приводит брата своего Петра и говорит о том, что мы нашли того, который есть Мессия Израилев. А вот здесь теперь призвание. Мы находим уже, как само призвание совершает его Господь Иисус Христос. Без этого призвания невозможно было и благословенным служение апостолов, в данном случае Андрея и Петра, Иоанна и Иакова. Невозможно, братья и сестры, и наше служение, наше призвание. Можно иметь запальчивость, может быть, характера, инициативность его, может быть, понимание нужды, которое будет тоже двигать, и большим подспорьем в деле являться будет, но решающим будет и все во всем, когда Господь с нами. Без этого нам не решить никаких вопросов, и тем более вопрос спасения душ человеческих, оно должно быть только в присутствии нашего Господа, и быть должно это дело движимо им. И вот то, что здесь Христос видит их закидывающим сети в море, не во время перерыва той работы, может быть, когда наступает и время обеда, и не в то время, когда уже день заканчивается, на закате солнца Христос появился, может быть, в скромную хижину братьев Андрея и Петра, чтобы побеседовать с ними о важном деле. Нет, а именно тогда, когда они закидывают сети. Обратите внимание, это в самый разгар работы. Мы по нашей практике знаем, что лезть под руку в деле – это бесперспективно, и даже больше того, бывает и небезопасно. Христос именно делает тогда вот этот шаг и обращается со своим призывом тогда, когда вот совершает эту работу в самый ее разгар. При этом, обращаясь к ним, он говорит, что «идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». И их отношение какое? И они тотчас оставили все и последовали за ним. Оставить сети. Мы не так много знаем с вами, братья и сестры, о положении Петра, ну, известно, что теща там больна, когда однажды Христос появился, исцелил, и она служила. Об Андрее мы еще меньше знаем, может быть, кто-то больше знает, но при этом, если что-то излагают, то это чаще всего сфера каких-то, может быть, легенд, преданий. А в общем-то, исторически очень мало, всего лишь крупицы известно об учениках Христовых. И при всем этом оставить теперь все, оставить сети и последовать за Господом, знаете, здесь можно довольно пространный список вопросов составить. А как и что будет дальше? А что потом? Как семья Петра? Как жена? Как дети? Это надо посоветоваться, надо поговорить, надо этот вопрос решить, ведь так он не делается, быстро, скоропалительно не решается он. Но они именно поступили так, как призывает Господь. Они тотчас, то есть без всякого промедления, оставляют эти сети и следуют за Господом. Скажу, братья и сестры, нередко оно так в нашей духовной жизни, обратите внимание, может быть, бегло так проанализируйте ваше прошлое, в общем-то, свое так просматривал. Да, наглядно видно такое положение, когда, может быть, в тот или момент или положение жизни, бывает даже критическое, довольно загруженное положение, звучит голос Божий, звучит приглашение, звучит какое-то Божье повеление, на которое нужно отозваться, да, или которое можно подвинуть. Хотя бы, по крайней мере, не отказаться от этого призвания, может быть, или приглашения Господнего, но подвинуть на завтрашний день. Вот в то, может быть, самое тяжелое время по вашему физическому состоянию, по положению в семье, может быть, по занятости такими неотложными делами, как стройка и прочее, звучит голос Божий, звучит призыв Божий. Это одно из тех действий, вообще-то из тех воззваний, которым Бог пользуется, для того, чтобы испытать нашу веру, наши отношения, чтобы расставить мы могли правильно ценности в нашей духовной жизни, что будет на первом месте. И если Господь все и во всем является главенствующим в нашей духовной жизни, то будет и соответствующее отношение к этому. Это весьма важно. Еще что я хочу отметить, братья и сестры, если бы В данном случае они не были бы движимы, состояние сердца не наполнено любовью, то и призыв Божий, он тоже не найдет отклик сердца человека. То есть, опять-таки, это действие Господа, Духа Святого, когда Он правильно формирует, Он правильно выставляет человека в жизни по отношению к Господу, по отношению дела Божьего, по отношению всей истины Божьей. И тогда то, что делает Господь, оно ложится на благодатное сердце человеческого и имеет свое действие, благословенное действие. Как-то однажды закончилось собрание, на нем присутствовала одна уже пожилая женщина, которую привезли с поселка. И одна молодая сестричка, она подошла побеседовать с этой бабушкой. Состоялся такой короткий разговор, который и закончился так же кратко. Ну, эта женщина, она с детства была верующая, в свое время, как она и свидетельствовала, прошла конфирмацию, в детстве преподали крещение, и она считала, что у нее с Богом все в порядке. И вот эта сестра после собрания, молодая сестричка подошла и говорит, что вам бы надо с Господом решить ваш вопрос, вопрос покаяния, примирения с Господом. Она говорит, эта женщина пожилая, у меня с Богом все нормально, и объяснила, как она это понимает. Эта сестричка, вы знаете, когда она так выслушала это краткое свидетельство, успокаивающее этой бабушки, она отвернула лицо свое и, знаете, с такой внутренней сердечной болью произнесла: «Вот так и погибают люди». И на глазах у нее выступили слезы. Все, они расстались, они разошлись. Это впоследствии потом сестра уже на испытании, она рассказывала, эти слова не дали покоя, не дали ей покоя. Она пришла домой на следующий день, она занимается по кухне, она в огороде. Слова не дают эти покоя, вот так и погибают люди. В своей религии, в своем понимании, вот так и погибают. Наступил тот час, она покаялась, обратилась к Господу, приняла водное крещение, заключила завет с Господом. Ну, когда вникали потом впоследствии, что ее побудило к этому? А вот это трогательное свидетельство, это короткое слово, проникнутое любовью и глубокой сердечной болью. Вот так и погибают люди. Всего лишь немного. Еще, дорогие братья и сестры, обратите внимание на последующее, что делает Господь вот в этом призыве, когда Он продолжает это дело призвания учеников, что несколько дальше Он проходит, сказано, что немного, увидел Якова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, они также были в лодке. И, как видно, занимались такой работой, как починка сетей. Скажу, и думаю, мы вполне согласны с таким пониманием, что в лодке или на берегу не чинят сети, в общем-то, когда собираются на рыбалку или готовятся к рыбалке. Это делают дома. Их и распутывают, их и чинят эти сети, приводят в порядок и готовят необходимое на дорогу. Это делают все вовремя. Починка сети в лодке – это говорит о том, что произошел какой-то сбой в работе, за что-то зацепилась эта сеть, она по какой-то причине оказалась порванной, эта сеть, ее нужно срочно исправлять. Вот чем они были заняты. И в это время идет Господь, и Он говорит, обращаясь к лодке, ну, тот, который знает и сердце, не только каковы мы по имени, от родительского, может быть, именование нас, он знает, что и в сердце. Яков с Иоанном, я призываю вас, последуйте за мною. И когда он, написано, тотчас призвал их, они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Здесь даже несколько еще сложнее. Здесь еще папа рядом присутствует, здесь еще работники, а Господь обращается к ним. Посмотрите, не к отцу обращается. Он говорит Иакову с Иоанном, вы последуйте. Кажется, если так по тому порядку в семейной жизни, то нужно бы о детях спрашивать у отца. Но Христос этого не делает. Он нарушает эту, так сказать, жизненную субординацию. Он нарушает этот порядок, эти человеческие устои и обращается сразу непосредственно к сыновьям. Ну да, если это даже так произошло, то у них возникает вопрос, а какое отношение отца? Почитай отца и мать, это незыблемое положение Слова Божьего. Они, написано, тотчас оставили и последовали. Вполне возможно допустить, что этот вопрос, он уже раньше был решен в сердцах. Он уже вполне возможно раньше в семье этот вопрос решен. Он не принес никаких перекосов, никакого несогласия с родительской стороны. Они тотчас последовали за ним. И работники остались, и отец остался. Я при этом, конечно, не хочу допускать эту мысль, как, может быть, поощрительную мысль для молодежи и подростков, чтобы вот так наперекор родителям своим действовали, вот так, может быть, решали свои вопросы. Нередко, но так бывает. У нас сегодня сыгровка, у нас сегодня спевка, а завтра еще вот это, а послезавтра мы вообще едем куда-то на посещение. Поэтому, мамочка, ты уж тут управляйся сама, папа, ты тоже. Ну уж извини, пойми нас. Лучше, если мы служим Богу, чем мы суетились бы. Может быть и так, может и так. Но оно не вполне будет правильным, логичным и почтительным духовно перед Богом, если всегда и все будет решаться именно так. Там, где присутствует Господь, в семье во главе Господь, то там будут они по-другому решаться. И основа заложена будет заранее, иначе, чтобы было служение Господу, без всяких на то огорчений. Да, должны быть издержки, будет это связано с какими-то, может быть, подвигами того или иного земного будет, что нужно что-то откладывать и ставить во главе угла духовное. Так оно должно быть всегда. Но при всем этом, там, где во главе Господь в семье, труднее там, где, может быть, какая-то сторона родительская, папа или мама, или вовсе родители неверующие, но и при этом, опять-таки, требуется любовного, правильного решения эти вопросы. Они оставляют и следуют за Господом. Яков с Иоанном. Мы подобное видим в жизни, вот в такой практике, к примеру, как жизнь Елисея. Я все не буду приводить, всего лишь, может быть, там один или два фрагмента приведу из этого события. Третья книга Царств, 19 глава, здесь последние стихи призвания Елисея. Когда это делает Господь? Когда призывается вот Елисей, этот юноша, пророком Божьим, в то время, когда они пашут, когда он, написано, орал, то есть пахал на поле, и он был при 12-й паре волов. Полагаю, что как у хозяина положение здесь, у него были лучшие волы. Ну, безусловно, кажется, не вполне логично здесь доверять, может быть, самых лучших волов работнику, тому или другому, чтобы ничего не случилось. И вот в это время появляется Елисей и призывает вот таким знаком, бросает на него одежду, «Последуй за мной». Он это понимает как призыв, и когда он теперь слышит этот призыв, снова возвращается к своей 12 паре волов, что он при этом делает? Инвентарь. Вот этот сельскохозяйственный, то есть это плуг и барана, и, наверное, все, что к этому еще относилось. Он использует и в качестве дров, а волов приносит в жертву. Скажите, братья и сестры, это логично по-человечески? Нет. Это неразумно по-человечески. Это непоследовательно тогда, когда один день год кормит, и в то время, когда пашется поле, готовится вся жизненная основа на будущий год, на предстоящий год, при этом вот так распорядиться волами, чтобы принести их в жертву, и инвентарь тоже вместо дров используется и сжечь. Больше того, он одно желание имеет – «позволь мне пойти поцеловать отца и мать». Ну, Елисей заручается такой гарантией, что он вернется к нему. «Что сделал я тебе?» – звучит вопрос. Ну, и как видно, то, что сделал теперь Елисей, когда принес жертву волов и сжег этот инвентарь, съели они здесь мясо это, при этом жертвоприношение, что он так домой и не появился. Он последовал сразу за Елисеем. Да, вот это Божье дело, это Господне призвание. Вы посмотрите еще на такой случай, как богатый юноша. Он знал, что Господь в сердце человека этого юноши, к чему он привязан, хотя при этом он о себе довольно неплохого мнения, что он исполнил все, чего только не достает. То есть, какое еще приложение какое-то необходимо совершить в моей духовной жизни, чтобы при этом все положить руку на сердце и сказать: «Господи, я готов в Царстве Небесное, я перед Тобой исполнил все». И Христос касается самого дорогого, самого больного, то, чего Он другому или кому-то еще больше не предлагал. А вообще это смысл всей нашей жизни. То, к чему может быть привязано сердце, что для нас самое дорогое и мило, оно должно быть подвинуто, оно должно быть отставлено. И в этом принцип вообще Божьего призвания. Еще скажу, братья и сестры, последнюю мысль. Чтобы, имея призвание, служение, ревновали и дальше. продолжали поиск тех же путей, чем мы прославим нашего Господа. Это довольно немаловажное, что должно присутствовать в нашей духовной жизни. А вот почему. Жить прошлым – это не только оно непочтительно перед Господом и неправильно. Безусловно, иметь надежду и совершать ее с надеждой в настоящем, при Божьем содействии. Иметь надежду на будущее, простираясь вдаль, чтобы прославилось имя Господа до последнего дыхания – это смысл нашего призвания Господом для всей нашей жизни. Это было в канцелярии ВСХБ. Однажды уже, когда заканчивался для Карева Александра Васильевича рабочий день, вдруг открывается дверь, и заходит одна женщина. Ей говорят: нельзя, рабочий день у Александра Васильевича закончен, нельзя. Несколько минуток всего лишь. И она настойчиво вошла в канцелярию. Он собирает бумаги на столе, тут все говорит: все, рабочий день закончен. Она обращается к нему и говорит вот таким внушительным голосом: «Саша, ты узнаешь меня?» Он понимает, такой туманный, печальный взгляд, смотрит на нее как сквозь стену, анализируя прошлое, доставая из памяти все то, что когда-то его с кем связывало. И он вспомнил. Он вспомнил эту хату, где они, как книгоноши, вошли туда, пропитанную спиртным и густо висящий табачный дым под самым потолком. И когда они вошли туда, они стали свидетельствовать вот этому распутному обществу, этой шумной, нетрезвой, прокуренной компании о Христе, о любви Божьей. И встала одна женщина, молодая женщина, и говорит: «Вы говорите здесь о любви Божьей, говорите о спасении. Ты посмотри, молодой, вот моя прошлая жизнь, а у ней по причине греховного образа жизни вот это место нос выгнил. Если Бог любит меня, ты покажи или докажи это на деле, прикоснись к моей этой ране». Вы знаете, для него это было серьезным испытанием. Он взмолился Богу, но он это сделал. Теперь прошли годы, не один десяток лет, и теперь вот в его канцелярии пожилая женщина. Да, сделали пластическую операцию, нос у нее сейчас по-другому выглядел, и она говорит: «Вот то свидетельство, оно привело меня к Господу, слова ваши не дали мне покоя, я обратилась к Господу, я теперь дитё Божье. Но я слышала о твоей жизни, что она у тебя другая сейчас, как тогда, как была раньше. Чем ты сейчас живешь, Саша?» И он вот так, не убирая взгляда с нее, смотрит вдаль того времени и произнес короткое слово, короткое выражение: «Я живу прошлым. Я живу прошлым». Братья и сестры, нельзя жить прошлым. Мы живы благодатью Божьей, мы живы настоящим присутствием Господа. И если мы будем довольствоваться то, что мы в нашем дорогом братстве, которое на узком пути поистине, оно так и есть, и будем за это славить нашего Господа, будем использовать самым благоприятным образом настоящее для прославления нашего Господа и просить милости у нашего Господа для нашего будущего, насколько оно будет позволено нам, уделено время нашим Господом, чтобы оно было, это будущее, благословенным в присутствии нашего Господа, чтобы нам разрядиться до конца, все отдать нашему Господу на служение. И, может быть, в самое неподходящее, неблагоприятное время в нашей жизни, может быть, неустройство где-то, какие-то испытания в семье, где-то, может быть, какие-то подвиги со стороны мира наперекор делу Божьему происходят, это благоприятное время, которое дает нам Господь. Некоторый из братьев так еще выразился: жить прошлым – это перемалывать муку. Доля большой истины есть здесь. Да поможет нам Господь иметь богоприсутствие и сегодня получить также благословение и исполниться силой Духа Святого и в этом посещении, в этом общении, и понести Слово Божье дальше для Его свидетельства, для спасения грешников. Аминь.